С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Доклад российского уполномоченного по правам человека Владимира Лукина в Совете Федерации. Министерство обороны России собирается открывать за рубежом представительство по поиску воинских советских захоронений. Что такое разумная аккомодация, если речь идет о жизни мигрантов в США и Канаде? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Совете Федерации России сегодня выступал уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Он рассказал членам Верхней Палаты Российского Парламента о тех вопросах, которые для его ведомства были главными в 2006 году. За выступлением официального российского омбудсмена следил и корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Лукин обстоятельно рассказывал членам Совета Федерации о том, что в сфере прав человека в России остается наиболее проблемным, какие вопросы сдвинулись с мертвой точки, а какие не решаются совсем. По словам уполномоченного по правам человека, социальная сфера – это та область, в которой россияне считают нарушение своих прав наиболее ощутимыми.
Главная из этих нерешенных проблем, влияющая на права наших граждан, это, конечно же, уровень жизни россиян, который, согласно статистике, хоть и постепенно возрастает, но все же остается оскорбительно низким по сравнению со всеми развитыми и некоторыми развивающимися странами. Лишним подтверждением этого служит тот факт, что наибольшее количество поступающих в наш аппарат жалоб, порядка 46%, посвящен именно нарушению социальных и экономических прав граждан. Людей волнуют низкие зарплаты и пенсии, невозможность получения в реальные сроки достойного жилья, отсутствие адекватного медицинского обслуживания. Кричащий разрыв между бедностью и бесстыдным, гламурным богатством – это проблема номер один в сознании людей, как явствует вот из наших поступающих материалов. И эта проблема, естественно, тесно увязывается с их правами.
Посвятив достаточно много времени социальным проблемам, Владимир Лукин перешел к политическим правам, и здесь российский омбудсмен отдельно и подробно остановился на праве граждан на митинги и шествия. По словам уполномоченного по правам человека, его ведомство надеется на то, что правоохранительные органы и парламент внимательно отнесутся к нарушениям этого права, которые в ходе недавних маршей несогласных проявились отчетливо и нуждаются в ясной правовой оценке.
К сожалению, и в отчетном, и особенно в нынешнем году, хотя я не отчитываюсь за него пока что, жалобы на воспрепятствование гражданам в реализации их этого права со стороны различных органов власти становятся все более многочисленными. При этом приводятся конкретные факторы жесткого, а иногда жестокого обращения к людям со стороны представителей правоохранительных органов. Разумеется, мы уже приступили к проверке этих жалоб, потому что жалобы бывают, конечно же, разными, и в соответствии с законом на них будем реагировать. Надеюсь, что свой долг по непредвзятому расследованию данных жалоб выполнит и Генеральная прокуратура Российской Федерации. Хотелось бы в этой связи напомнить работникам этого главного стража соблюдения законности в стране статью 149 Уголовного кодекса Российской Федерации. Этот кодекс устанавливает уголовную ответственность за незаконное воспрепятствование проведению собраний, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия в них. Надеюсь на то, что наши коллеги из Генпрокуратуры и в судах уважают уголовный кодекс в целом, а не выборочно. В этой связи думаю, что и мне, и вам, уважаемые члены Совета Федерации, было бы небезынтересно узнать, как на практике применяется статья 149 Уголовного кодекса. Кто и когда был наказан в соответствии с ней за нарушение неотъемлемых конституционных прав российских граждан, сформулированных в Конституции. В этих вопросах должна главенствовать не та или иная политическая конъюнктура, а закон и только закон. И это никакого отношения к политике не имеет. Это имеет отношение к Конституции Российской Федерации.
Владимир Лукин напомнил, что именно в 2006 году были приняты поправки в законы, регулирующие деятельность неправительственных и некоммерческих организаций. По словам уполномоченного, изначально законопроекты вообще были драконовскими, и для большего их соответствия европейским стандартам понадобилось вмешательство Кремля. В результате законы были исправлены, но нарекания практического свойства остались. Теперь неправительственные неправительственным организациям нужно заполнять столько бумаг, что работать им иногда просто некогда.
Опасения многих активистов НПО относительно того, что новые законы будут негласно использоваться государством для систематического, политического мотивированного прекращения деятельности тех или иных неугодных НПО, пока своего подтверждения не нашли. Применение новых законов ожидаемо привело к серьезному увеличению трудозатрат и расходов сотрудников всех НПО, в результате чего эффективность профильной деятельности, деятельности по существу, снизилась, поскольку повысились вот эти бюрократические заполнения всевозможных анкет. Немалые трудности с регистрацией возникли у иностранных неправительственных организаций, имеющих филиалы или представительства на территории России. Новый порядок их регистрации в специальной регистрационной службе, а не в МИДе, как это было раньше, не позволил некоторым из них пройти эту процедуру в установленный срок, то есть до 18 октября 2006 года. Но в принципе все они потом были зарегистрированы.
Очевидно, что политические права граждан волновали членов Совета Федерации меньше всего. Во всяком случае, по этому разделу доклада к Владимиру Лукину от парламентариев не последовало ни одного вопроса. Зато представитель администрации Вологодской области Валерий Федоров живо заинтересовался правами и обязанностями обитателей городского дна.
О наличии бомжей. Их армия, вы знаете, растет не по дням, а по часам. Как быть с ними? Как согласуется их наличие с правами человека? Ваше мнение по этому вопросу. Мы им дали свободу, мы убрали статью, вы знаете, 209-ю, а ведь они не красят наше общество в целом и нарушают права человека, других людей.
Владимир Лукин отвечал, что у проблемы бомжей есть несколько составляющих, и одной из них является социальная среда в стране. То, что для членов Совета Федерации тема социальных прав остается главной, в ответе на вопрос «Радио Свобода» заявил и спикер палаты Сергей Миронов.
В данном случае я говорю о многочисленных фактах пренебрежительного, унизительного отношения чиновников к населению, гражданам, когда людей заставляют ходить по кругам, а иногда это круги ада, например, для наших инвалидов. Представьте себе человека, у которого в результате травмы ампутирована конечность. Он должен с какой-то регулярностью доказывать, что, так сказать, он инвалид. Вот простите, ну что за идиотизм? А люди, которые, например, не могут самостоятельно передвигаться, а их вынуждают собирать кучу справок в разных учреждениях, в разных организациях, это все, конечно, следствие неуважения со стороны некоторых представителей власти к нашим гражданам. Я бы вот вычленил ключевую проблему. Это равенство всех перед законом и равенство всех прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Впрочем, члены Верхней Палаты спрашивали Владимира Лукина о многих действительно важных вопросах. О правах бывших заключенных, о том, как Владимир Лукин может сам обеспечить выполнение своих рекомендаций органам власти и о многом другом. Некоторые парламентские наблюдатели после визита омбудсмена в Совет Федерации говорили, что российская власть, очевидно, решила для себя вопрос правозащитных приоритетов. Сначала надо создать общество небедных, и лишь потом, если получится, общество свободных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Неосторожное обращение с огнем – главная версия причин пожара в психоневрологической лечебнице в Ростовской области. 3 человека погибли, 13 госпитализированы. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста и корреспондента «Радио Свобода». Он жестоко избит и госпитализирован. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьером Виктором Януковичем. Папа Римский Бенедикт XVI встретился в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мохаммадом Хатами. На встрече шла речь о налаживании культурного диалога между христианами и мусульманами. В 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – отношение к воинским захоронениям, в первую очередь советским, в разных странах Европы. Национальная гордость как обязательный предмет для изучения в турецких школах. И экологи Петербурга протестуют против строительства очередного загородного шоссе. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз добрый день.
И вам еще раз добрый день.
Давайте по традиции начнем с тем в американских газетах, так или иначе связанных с Россией или со странами СНГ. Уверен, что такие есть. Пожалуйста,
договорились.
Вам слово.
Я начну с самой, пожалуй, влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Сегодня она публикует статью Роуз Готтемюллер под названием «Правильно понять Россию», отмечая, что тот, кто действительно хочет понять Россию, должен смотреть не на то, что сказал Путин, а на то, о чем он предпочел умолчать, автор продолжает. Вашингтону и Москве необходимо искать новые точки соприкосновения, что сегодня нелегко, поскольку пока контакты обеих сторон проходят главным образом в виде обоюдных уколов. Поэтому министр обороны Роберт Гейтс взял совершенно правильный тон, очень спокойно отреагировав на мюнхенский выпад Путина. Сегодня в российско-американские отношения как раз необходимо впрыснуть дозу успокаивающего и принять документ, по которому стороны договорились бы тихо сотрудничать и перестать публично набрасываться друг на друга. Хотя отношения между США и Россией попали в плохую колею, мы не должны забывать, у наших стран долгая история совместной работы по самым тонким и спорным вопросам, пишет Роуз Готтемюллер в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ну, давайте, раз уж мы заговорили о таких тяжелых политических темах, не будем, так сказать, снижать планку. Есть ли еще что-нибудь такое же мощно-политическое, но не связанное уже с Россией по тематике?
Несомненно, да вот хотя бы в другой, не менее уважаемой ежедневной газете «Вашингтон-Пост». Дэвид Игнатиус, довольно известный политолог, в сегодняшней статье «Новый мировой беспорядок» ставит под сомнение концепцию многосторонней политики или многополярного мира, как сегодня говорят все, все его воспевают, хотя никто и толком не знает, что же это должно значить. Со ссылкой на предсказания известного специалиста по ядерной стратегии Германа Кана, сделанные еще в начале 80-х, Дэвид Игнатиус пишет: «На сегодняшний день никто не может представить, как реально можно решать проблемы в рамках по-настоящему многосторонних систем. Причем, чем больше в это начинаешь вдумываться, тем больше находишь потенциальных препятствий на пути из одностороннего ада в многосторонний рай». Разумеется, все в кавычках. Альтернативных многосторонних коалиционных форматов что-то не видать. В первые месяцы войны Организация Объединенных Наций, этот официальный инструмент коллективной безопасности, самоустранился от Ирака, и для этого хватило всего лишь одной террористической бомбы. Многосторонний мир дезорганизован сразу на нескольких уровнях. Во-первых, нет ясности ни с тем, где полюсы нового миропорядка будут находиться, ни с тем, как они будут группироваться. Можно ли считать полюсом силы мусульманский мир? И кто там верховодит? А Россия, не собирается ли она организовать собственный полюс? Короче, сегодня каждый сам себе многосторонний политик. Но жить в этом мире таково, что поневоле начинаешь думать, что годы холодной войны были не только старыми, но и добрыми, пишет автор в газете «Washington Post» за выпуск за сегодняшний день. И, наконец, хотите еще в заключение, оставшаяся минутка, может быть, посвящена, скажем, эстонско-российскому противостоянию?
Давайте коротко.
Давайте. Третья по важности, думаю, газета «Орган деловых кругов Соединенных Штатов», да не только, «Wall Street Journal», публикует статью бывшего эстонского премьера Марта Лара под названием «Ослепленная империя». Март Лар приводит некоторые исторические факты, довольно важные для понимания сути эстонско-российского спора. Он пишет: 22 сентября 1944 года Красная Армия освободила Таллин не только и не столько от немецких войск, которых в городе уже практически и не было, но от законной эстонской власти. В тот день с правительственных зданий были сняты эстонские флаги, а не немецкая свастика. Свастику убрали эстонские солдаты. Эстонское правительство было арестовано советами, его члены были расстреляны или отправлены в ГУЛАГ. Официальная Россия игнорирует эти факты, а большинство населения России о них даже не знает. Новый российский империализм опасен не только для Европы и мира, но и прежде всего для самой России. История уже неоднократно доказала, что главной жертвой российских имперских амбиций всегда становится сам российский народ. Пока Россия не обратит внимания на решение собственных проблем, никакой надежды на лучшее будущее у народа не будет, пишет Март Лар в газете Wall Street Journal. Вот и все на сегодня.
Спасибо, Ефим. С некоторыми материалами свежих американских газет вас познакомил Ефим Фиштейн. И мы продолжаем «Время свободы» отчасти к разговору об Эстонии и о том, что рассказывал Ефим Фиштейм, что пишет Wall Street Journal. Министерство обороны России намерено открыть сразу 7 представительств по поиску останков советских военнослужащих за границей. Об этом сегодня заявил начальник военно-мемориального центра вооруженных сил Александр Кириллин. Они будут работать сразу в 14 государствах Европы и Азии. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Министерство обороны уже подготовило указ президента о создании в 14 государствах Восточной Европы и Азии своих представительств, которые будут заниматься поиском останков пропавших во время Второй мировой войны советских военнослужащих. Представительства заработают в Польше, Германии, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Прибалтийских республиках, а также Китае, Монголии, Японии и Корее, говорит начальник военно-мемориального центра вооруженных сил Александр Кириллин.
Воинские захоронения существуют в 49 государствах, как ближнего, так и дальнего зарубежья. На настоящий момент вот мы имеем такие предварительные цифры, что в 49 государствах плюс Россия существует свыше 52 тысяч мест захоронений советских военнослужащих. Общее число захороненных в них людей свыше 9 миллионов человек.
По словам Александра Кириллина, в 14 выбранных государствах захоронено 95% советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны. Начальник военно-мемориального центра также добавил, что в год государство выделяет около 1 миллиона 500 тысяч долларов на уход за воинскими захоронениями за границей. У России планов по переносу захоронений советских и российских воинов нет, а потому, сказал Александр Кириллин, ситуации, подобные той, что произошла в Эстонии, нужно разрешать только посредством заключения соответствующих межправительственных соглашений. В целом, по мнению генерал-майора, Таллин, безусловно, нарушил все возможные законы, перенеся памятник воину-освободителю.
Нарушено все, что только может быть нарушено. Нам не предложили останки забрать. Нас никто никакого срока не выдерживает, только пятилетнего, даже пятимесячного. Нам никто не прислал предупреждение, что, ребята, мы поступаем по своим законам. Более того, они свои законы нарушили. О чем мэр Таллина неоднократно заявлял и подал в суд. Там перенос этот мог быть произведен только лишь с разрешения мэрии Таллина. То, что вот это все прекрасно знают в Евросоюзе, это Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним. Это в дополнительных протоколах.
С другой стороны, перенос захоронения в подмосковных Химках прошел при соблюдении всех правил и законов. Единственное, неудачно было выбрано время переноса.
В соответствии с законом о увековечении памяти, вопрос о переносе воинских захоронений находится в компетенции местных органов власти. В целом, химкинское руководство так и сделало. Но, на мой взгляд, время для этой работы было выбрано, мягко говоря, крайне неудачное.
Впрочем, Александр Кириллин так и не объяснил, в чем заключается острая необходимость переноса захоронений в Химках. Максим Мирошевский для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В России до сих пор не решена проблема уличных детей. По данным Международной организации труда, только в Петербурге их может быть от 10 до 16 тысяч. Существует целый ряд программ помощи этим детям, но их количество практически не уменьшается, рассказывает Татьяна Вольская.
Профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних занимается в числе других организаций и Центр научно-практической социальной работы и студенческих инициатив при факультете социологии кафедры теории и практики социальной работы Петербургского государственного университета, которая готовит специалистов соответствующего профиля. Там есть и специальная учебная лаборатория, которая разрабатывает методические пособия. Работа началась с 1997 года, а с 2000-го Центр стал осуществлять программу Международной организации труда «Уличные дети», говорит директор центра Елена Воронова.
Когда было проведено исследование, мы, как социологи, поняли, что эта проблема имеет большие корни, и, соответственно, вся междисциплинарная команда стала работать над тем, как помочь людям, то есть представителям школьного образования, средних учебных заведений, МВД, органам исполнительной и законодательной власти, которые реализуют и помогают данной категории, потому что та тенденция выбрасывания детей, она, значит, и привела. Люди и не понимают проблему, и нравственно не готовы к выполнению своего профессионального долга.
В этом же направлении работает и Петрозаводский университет, говорит заведующая кафедрой социальной работы Петрозаводского государственного университета Ольга Звягина.
Один из наших крупных проектов – это проект, который мы ведем с Финским фондом детей и молодежи. Он уже идет третий год. Фонд дает деньги на развитие семей группы риска и детей группы риска. Финны специально просили, чтобы занимался этим проектом, вот не государственная структура, а именно университет. И мы вот с благодарностью приняли эту миссию, и у нас вроде как все получилось, потому что по оценкам, недавно только приезжал председатель Центрального союза защиты детей Финляндии Пентя Раихви, и высоко оценил деятельность и по проекту, и по нашему посредничеству. Мы изыскиваем общественные организации, которые занимаются на территории не только Петрозаводска, но вообще и Карелии, семьями группы риска. И самое главное у нас, вот мы работаем уже по факту, да, вот ребенок бездомный, безнадзорный, наша задача поймать этот момент, когда он еще не попал на улицу. Для нас проблема огромная, в основном для сельских районов, потому что если еще в Петрозаводске можно какие-то там найти учреждения и помощников, и сопровождения, то в районах это практически невозможно. Вот именно благодаря этому посредничеству университета, который ищет такие организации, и в районах в том числе, а потом сообщает фонду, фонд дает на эти деньги, эта общественная организация начинает поддерживать семьи группы риска, и на протяжении нескольких лет дети не попадают ни в приюты, ни в детские дома, остаются с родителями.
Труднее всего менять стереотипы, укоренившиеся в обществе, говорит Елена Воронова.
Даже представители законодательной исполнительной власти, многие просто говорят, что такой проблемы может быть и нету. Конечно, было такое слабое представление о том, что все-таки происходит на улицах наших городов. Но все-таки Питер явился такой площадкой, которая впервые на территории России сделала профессиональный комплексный подход по решению данной проблемы. Базовая территория, где был проведен первый пилотный проект, это был Кировский район. На самом деле все начинается со школы. Очень непросто было войти в школу, выявить проблемы в школах. Там есть такая группа детей скрытого отсева, которые как раз и пополняют интересуемую нами сегодня категорию. Эта цифра все время скрывалась, поскольку проблемы не было, и группу эту детей пытались закрыть. Были такие теневые отчеты, которые сдавались дальше в комитет по образованию, но конкретно с этой группой это не работали. Потом уже стали появляться и социальные педагоги, и психологи потихоньку. Но должна перед этими же людьми была стоять задача. Они выявляют этого ребенка, дальше с ним надо что-то делать. То есть должны быть учреждения, которые этому ребенку помогают. Они просто фиксируют этот момент, ребенок остается в том положении, в котором он остается. И поэтому я благодарна всем людям, которые нас поддержали, и городская прокуратура, транспортная милиция, которые действительно помогли решить эту проблему. Ресурс очень большой у нас, людской, именно профессиональный. Просто нужно с этим ресурсом работать.
В центре Елены Вороновой было разработано и издано специальное пособие, но практика все же пока оставляет желать лучшего, считает директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин.
В уличной работе должны быть исполнителями люди, способные выполнять эти лидерские функции, потому что подросток ориентируется на лидеров так называемых референтных групп. И если такой уличный работник не становится лидером этой референтной группы, то тогда, в принципе, его роль, она абсолютно пустая. Технологий работы с многими категориями в Петербурге просто не существует. Ну, например, с беспризорниками в таком классическом варианте, там 3 месяца, полгода и более длительный срок, нету. Ни одного учреждения, которое справляется с этой задачей, просто нет.
Для таких детей, считают специалисты, должны быть созданы центры не дисциплинарного, а реабилитационного характера, но закрытые и вынесенные за черту города с психотерапевтами, психологами и наркологами. Но таких центров для уличных детей пока нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Неосторожное обращение с огнем – главная версия причин пожара в психоневрологической лечебнице в Ростовской области. 3 человека погибли, 13 госпитализированы. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста и генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ» и корреспондента «Радио Свобода». Слепцова жестоко избили, он находится в больнице. Консульская служба эстонского посольства в Москве возобновила выдачу виз. Работа была приостановлена 2 мая по соображениям безопасности. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. Меры по прекращению насилия в Ираке в центре внимания завершающейся сегодня в Египте международной конференции. Накануне участники форума в Каире приняли 5-летний план финансовой помощи Ираку. Папа Римский Бенедикт XVI встретился в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мохаммадом Хатами. На встрече шла речь о налаживании культурного диалога между христианским и мусульманским миром. Борис Громов останется губернатором Подмосковья до 2012 года. Депутаты Московской областной думы утвердили его в этой должности на третий срок по предложению президента России Владимира Путина. В нескольких сибирских регионах бушуют лесные пожары. По данным МЧС, огнем охвачены свыше 20 тысяч гектаров. На севере и в центре Италии введен режим чрезвычайной ситуации. Там ждут сильнейшие засухи после необычно теплой и сухой зимы. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 4 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 мая 2001 года. Телеканал НТВ и российская власть. Председатель Совета директоров холдинга «Медиамост» Владимир Гусинский выступил в Вашингтонском национальном пресс-клубе, одной из самых престижных трибун американской столицы. Он изложил свое видение ситуации в России и рассказал о причине конфликта с Владимиром Путиным.
Мои отношения с господином Путиным начались, когда он еще не был президентом Путиным. Когда господин Путин стал премьер-министром России и кандидатом в президенты России, российские войска, уничтожив группу боевиков в Дагестане, двинулись в Чечню. И премьер-министр Путин пригласил меня в Белый дом, в российский Белый дом, и спросил меня, почему, как ему кажется, средства массовой информации, прежде всего телекомпания НТВ, так недружески освещает действия российских войск. Ведь вы же не должны любить чеченцев. Они же брали заложников ваших журналистов, троих человек. Они были в плену больше ста дней. Я ему сказал, господин премьер-министр Владимир Владимирович, я считаю, что мы не должны любить бандитов. У бандитов нет национальности. Мы не нашли общего языка. И это была фактически последняя встреча с Путиным.
В декабре 1999 года, когда командование федеральных сил, окруживших Грозный, предъявило жителям Грозного ультиматум, Гусинский, по его словам, пытался предотвратить истребление гражданского населения.
Я позвонил тогда в приемную господина Путина и попросил его о встрече. Мне во встрече отказали. Тогда я позвонил министру внутренних дел, господину Рушайле, который фактически был один из руководителей этой операции, я его очень давно знал. Попросил его о срочной встрече. Я подъехал в Министерство внутренних дел и сказал ему, что если начнется бомбежка Грозного, то это будет преступление. Это будет военное преступление. И он, если это начнется, должен уйти в отставку, я так думаю. Он меня спросил, хочу ли я передать это мое мнение Путину. Я сказал, да, хочу. Он сказал, хорошо, я передам. Потом, через часов 6, он мне отзвонил и сказал, я передал твои слова. Я говорю, и какой результат? Я больше не смогу тебе звонить. С этого момента больше отношений никаких нет.
О роли правительств стран свободного мира Владимир Гусинский сказал следующее.
Я не считаю, что уже возврат к диктатуре произошел. Я думаю, что началось движение России назад. Это правда. Очень важно, что в том диалоге, который ведут западные лидеры, и Америка тоже ведет с Россией, очень важно, чтобы в этом диалоге перед российскими лидерами были поставлены рамки участия в цивилизованном мире.
Выступление Владимира Гусинского в Вашингтонском национальном пресс-клубе. Радио «Свобода», 4 мая 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Американская певица, исполнитель антивоенных песен протеста и народных песен Джоан Баез заявила, что ей не позволили выступить перед американскими военнослужащими в военном госпитале. По ее словам, в госпитале мог быть один или 50 человек, которые считают меня предателем. Ранее певица критиковала участие США в военных действиях в Ираке. Еженедельник «Тайм» опубликовал список 100 самых влиятельных людей современности. Журнал включил в этот список певицу Анну Нетребко и общественного деятеля и шахматиста Гарри Каспарова. «Нетребко», — пишет еженедельник, — «обладательница необыкновенно богатого и сильного голоса. Ее сравнивают с Марией Каллас». О Каспарове «Тайм» пишет. «Тот факт, что Каспаров представляет тех, кто верит в неавторитарный путь России, свидетельствует, что экс-чемпион мира еще не сделал последнего хода». Высшая судебная инстанция Индии перевела из штата Гуджарат в штат Раджастан судью, который подписал ордер на арест американского актера и общественного деятеля Ричарда Гира. Ранее Гира обвинили в том, что он публично поцеловал индийскую кинозвезду Шилпу Шетти, тем самым бросив вызов религиозным и культурным традициям Индии. Высокопоставленные индийские правоведы заявили, что их коллега из штата Гуджарат в поисках дешевой популярности действовал как моральная полиция талибов. Библиотека Ватикана закроется на трехгодичный ремонт в середине июля. В библиотеке хранятся 1 600 000 старых и новых книг, пергаментные свитки, редкие рукописи и документы, 300 000 монет и медалей и 20 000 артефактов. Так называемый секретный архив библиотеки будет доступен ученым в период ремонта. Европейский суд по правам человека счел противоправным запрет Польши на проведение гей-митингов в Варшаве 2 года назад. Тогда, несмотря на запрет, в митингах приняли участие 3 000 человек. Ранее в этом году заместитель министра образования Польши заявил, что власти будут увольнять учителей, которые пропагандируют гомосексуальную культуру в школе. В ответ на это заявление Европейский парламент принял решение направить в Польшу комиссию, которая проверит, не нарушает ли Польша антидискриминационных законов Европейского Союза.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Праге открылась международная ярмарка «Свет книги». Здесь представлена книжная продукция из 35 стран мира. Россия участвует уже в 8-й раз. В этом году российская экспозиция знакомит с книгоиздательством 2 городов – Москвы и Петербурга, а также и с сочинениями пражских русскоязычных авторов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
«Свет книги» проводится в Праге уже в 13-й раз. За это время небольшая выставка-ярмарка превратилась в презентацию книжной продукции всего мира. Центральная экспозиция посвящена немецкоязычной литературе. Тут представлены книги, изданные в Германии, Австрии и Швейцарии. Немецкий язык в Чехии занимает 2-е место по количеству изучающих его людей. Россия в этом году впервые решила расширить свою экспозицию. Кроме выставки «Москва книжная», на ярмарке состоялась презентация изданных в Санкт-Петербурге книг. Продолжает директор «Света книги» Дана Калинова. Россия приезжает к нам с 99 года. Вначале это была небольшая экспозиция. Но в Чехии всегда был интерес к русской литературе. В Праге существует славянская библиотека. Русскую культуру изучают наши специалисты. Мне кажется, что благодаря вот этому интересу россияне решили представить более обширную экспозицию. На 2 стендах представлены новинки российского книгоиздательства. Детская литература, книги по истории и культуре, фотоальбомы. Всего около 600 книг. Руководитель делегации Санкт-Петербурга Владимир Соболев говорит, что их отбирали, чтобы заинтересовать туристов из-за границы посетить Россию.
У нас есть такое издательство интересное, «Морской Петербург», которое выпускает огромные книги по заказу. Это книги инфолио, так называемые, большого формата. И, честно, такие книги не издавали, посвященные 300-летию Петербурга, тысячелетию Казани. И эти книги издавались тиражами от 50 до 200 экземпляров, естественно, представляют библиографическую редкость. Очень интересные разделы книги писателей стран Центральной и Восточной Европы, переведенные на русский язык. Наиболее интересен, пожалуй, перевод пьес Павла Кагоута, чешского драматурга, который вышел буквально полмесяца тому назад.
В рамках книжной ярмарки состоится презентация Союза русскоязычных писателей Чехии. Поэт Галина Свинцова представит на ней свою книгу «Свидание с Прагой».
Любого туриста потрясает Прага, а когда я первые 1.5 года гуляла по Праге, вот за эти 1.5 года и был написан этот цикл стихов. А потом, значит, появились поэмы «Пражский град», затем, значит, поэма «Спасите Стромовку», это о том наводнении страшном. В то время, как Москва горела, Прага тонула.
Ярмарка «Свет книги» продлится до конца недели. По ее окончании выставленные в экспозиции российские книги будут переданы в чешские библиотеки. Александр Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В эфире «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
время, когда в Эстонии около эстонского посольства в Москве поутихли страсти из-за переноса советского военного монумента в Таллине, поутихли, по крайней мере, пока, на русскоязычных интернет-сайтах продолжается активное обсуждение. Самые острые споры прекращены. Теперь пришло время для подведения промежуточных итогов и рассуждений на тему, как смогла вообще произойти эта, мягко говоря, не очень красивая история, которую более суровые наблюдатели иначе чем истерикой не называют. Любопытные мнения по этому поводу можно найти в интернет-дневниках русскоязычных эстонцев. Запись в живом журнале юзера Re-Expat.
Мне кажется, все высказывающиеся на эту тему смешивают две принципиально разнородные вещи. Собственно, события в Таллине, с одной стороны, и с другой, реакция российской власти, прессы, ксенофобской общественности на эти события, и та роль, которую российская власть, пресса и ксенофобская общественность в этих событиях сыграли.
Автор блога проводит любопытную историческую параллель к нынешнему российско-эстонскому конфликту.
В, собственно, таллинских событиях для меня нет правых и виноватых. Это конфликт того же рода, что израильско-палестинский, поэтому для начала лирическое отступление на тему любимой мозоли. Какую и когда самую большую ошибку в своей истории совершил Израиль? Имея в виду под словом «Израиль» не строго государство, но и до того, и ШУФ – вообще сионистское движение. Ясно, что невероятной глупостью была попытка и не аннексировать территории со всеми вытекающими из этого последствиями, и не уйти обратно за зеленую линию, но законсервировать территории и их палестинское население в положении временно контролируемой территории и людей без гражданства. То есть ничего глупее, по-моему, придумать нельзя даже нарочно.
Возвращаясь к эстонской ситуации, юзер Re-Expat говорит о том, какие именно ошибки совершила в 90-х, 2000-х эстонская власть.
Мне кажется, Эстония, эстонцы совершили ту же, по сути, ошибку, что сионисты. Их государство в своих же собственных интересах должно было с самого начала изо всех сил постараться повернуться к русским жителям Эстонии своим самым дружелюбным лицом, сделать все для интеграции русских жителей Эстонии в эстонское общество, прежде всего предоставить всем желающим гражданство и в дальнейшем сделать одним из приоритетов государственной политики пресечение дискриминации и способствование прогрессу и развитию некоренных населения.
Наконец, автор интернет-дневника обращается к российской реакции на случившееся в Эстонии. Тут он слов уже не выбирает.
Все можно уложить в одно слово – мерзость. Если в два слова, то мерзость и лицемерие.
Это уже не первый подобный сетевой отклик на конфликт вокруг переноса советского военного памятника в Таллине со стороны русскоязычного гражданина Эстонии, который действительно считает эту страну своей родиной и рассуждает именно как эстонский гражданин. Преподаватель Таллинского университета Виталий Белобровцев считает, что во многом в обострении ситуации виноват нынешний премьер-министр страны.
Проблема заключается в том, что нынешнее правительство не хочет диалога с людьми. 30% на население это не эстонцы, а в городе Таллине, где произошли вот эти вот известные события, русское население составляет почти половину. С этим населением это правительство говорить не хотело и не хочет. Сейчас оно, правда, делает вид, что оно хочет с ним разговаривать.
Мнение преподавателя Таллинского университета Виталия Белобровцева. Кирилл Кобрин, Политика онлайн.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ» и корреспондента «Радио Свобода». Его жестоко избили, он госпитализирован. Консульская служба эстонского посольства в Москве возобновила выдачу виз, приостановленную 2 мая по соображениям безопасности. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Папа Римский Бенедикт XVI встретился в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мохаммадом Хатами. На встрече шла речь о налаживании культурного диалога между христианским и мусульманским миром. В нескольких сибирских регионах бушуют лесные пожары. Огнем охвачено свыше 20 тысяч гектаров тайги.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Россексимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции. И в географии, и в масштабе.
Совет Федерации одобрил также поправки в налоговый кодекс, стимулирующие создание в стране производственных холдингов путем освобождения от налогообложения дивидендов, полученных ими в результате стратегического участия в капиталах других компаний, в том числе и иностранных. Вместе с тем, по словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, сегодня в стране обсуждаются и другие налоговые инициативы, предусматривающие поддержку национального бизнеса.
Единый социальный налог подлежит реформированию, разделению собственно на налоговую часть и на страховую часть. Вы знаете, что идет такая напряженная достаточно дискуссия о возможности замены налога на добавленную стоимость налогом с продаж. Налог на прибыль также обсуждается, в том числе возможность усиления стимулирующей роли налога на прибыль.
Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, намерена сделать предложение о покупке примерно за 4,7 миллиарда долларов канадской компании «Lion», которая занимается добычей, в частности, никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. О своем желании купить Lion Ore в конце марта 2007 года заявила также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата», предложившая за этот актив 4 миллиарда долларов. Совместное предприятие европейской сталелитейной компании «Дюферко» и Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших в России производителей стали, договорилось о покупке активов компании «Winner Steel», одного из крупнейших в США производителей оцинкованной стали. Объем сделки, завершение которой ожидается в июне 2007 года, состоит более 211 миллионов долларов. В целом, как считает глава другой российской металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов, эта отрасль национальной промышленности становится все более конкурентоспособной на мировом рынке.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Совет Федерации России принял обращение к президенту, предложив ему дать поручение правительству увеличить объемы финансирования государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. В документе, в частности, выражается озабоченность по поводу ситуации с национальными товаропроизводителями, продукция которых оказывается неконкурентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка страны. В свою очередь, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев считает, что основной целью государственной поддержки отрасли должно стать повышение благосостояния сельских жителей.
Главная цель должна быть такая: как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности, тем самым обеспечивая еще и функционирование сельских территорий, тем самым решая не просто задачу продовольствия, а решая более серьезную геополитическую задачу сохранения контроля. контроля над территориями российскими.
Объемы производства сжиженного природного газа в мире увеличатся с 240 миллиардов кубометров в 2005 году до 360 миллиардов в 2010 и до 470-600 миллиардов кубометров в 2015 году, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства. К этому времени, согласно их оценке, на сжиженный природный газ только в странах Организации экономического сотрудничества и развития будет приходиться около четверти всех потребляемых энергоресурсов. Европейский Союз и страны Юго-Восточной Азии, входящие в региональную организацию АСЕАН, начнут переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле. С учетом численности населения, будущая зона свободной торговли станет крупнейшей в мире. В 27 странах Европейского Союза проживает сегодня 490 миллионов человек, а в 10 странах АСЕАН – 560 миллионов. В Канаде представлена самая дорогая монета в мире. Ее номинал – 1 миллион канадских долларов. По текущему курсу это примерно 900 тысяч долларов США. Монета диаметром 53 сантиметра и более 3 сантиметров в толщину, отчеканена из самого чистого золота и весит более 100 килограммов. Учитывая текущую рыночную стоимость золота – 683 доллара за унцию, реальная цена монеты более чем вдвое превышает ее номинал. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 73 копейки. На выходные понедельник – 25.77. Евро сегодня стоит 35 рублей 2 копейки, курс на следующие дни – 34.96. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». На днях дирекция аэропорта Миннеаполиса в американском штате Миннесота решила начать штрафовать и отстранять от работы таксистов, отказывающихся сажать в свои машины пассажиров, которые везут алкоголь. Почти 70% работающих в аэропорте таксистов – мусульмане, которые заявляют, что перевозить алкоголь им не позволяет вера. Адвокат мусульманских таксистов утверждает, что налицо дискриминация по религиозному признаку и что администрация аэропорта даже не попыталась найти для них разумную аккомодацию. О какой именно аккомодации идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Канаде Остап Кармоди.
Разумная аккомодация – новое модное словосочетание, идущее на смену концепции политической корректности. Разумной аккомодацией называют степень, до которой западное общество должно приспосабливаться к обычаям и традициям религиозных и этнических меньшинств. Таким, например, как традиция не возить в автомобиле алкогольные напитки. Как возник вопрос разумной аккомодации? Отвечает Лорн Гантер, колумнист общенациональной канадской газеты National Post.
Сейчас во многих западных странах появились иммигрантские общины, достаточно крупные для того, чтобы требовать принятия своей культуры, вместо того, чтобы ассимилироваться. И дело не только в количестве иммигрантов, но и в популярности политкорректности среди западных лидеров, которые не желают признать, что новоприбывшие должны ассимилироваться, предпочитая вместо этого демонстрировать свою толерантность.
Выражение «разумная аккомодация», ранее употреблявшееся лишь юристами, вошло в широкий обиход в январе этого года, после того, как муниципалитет маленького квебекского городка Эрувиль принял свод правил для прибывающих в него иммигрантов. В правилах написано, в частности, что в школу нельзя проносить оружие, врачи не обязаны спрашивать разрешение на переливание крови, а женщины могут водить машину, и их нельзя побивать камнями. Для большинства эти правила кажутся очевидными, и непонятно, зачем публиковать их отдельным документом. Но на самом деле все эти вопросы, за исключением разве что побивания женщин камнями, становились в недавнее время предметом дискуссии между национальными общинами и властями. В прошлом году, например, Верховный суд Канады, несмотря на многочисленные протесты, постановил, что дети сикхи, при соблюдении определенных правил безопасности, могут носить в школе ритуальный кинжал кирпан, который верующий сикх не имеет права снимать даже ночью. Вот как объясняет это Лора Жилиперо, обозреватель крупнейшей франкоязычной канадской газеты «La Presse».
Существует растущее напряжение между большинством, состоящим из европейских иммигрантов, приехавших сюда 50 и более лет назад, и новой волной иммиграции, которая во многом состоит из людей, исповедующих более консервативные религиозные взгляды. В Квебеке это заметнее, потому что квебекское общество в последние 40 лет пережило масштабную секуляризацию. Поэтому столкновение здесь было особенно сильным, и мы так много о нем говорим.
Североамериканское общество, давно отделившее церковь от государства, столкнулось с тем, что ортодоксальные религиозные группы пытаются, как считают многие, навязать им свои правила. Таксисты в аэропорту Миннеаполиса – только один из примеров. До этого американской сети супермаркетов пришлось перевести на другую работу нескольких кассиров-мусульман, потому что они отказывались брать в руки продукты из свинины. Другой подобный случай произошел в Квебеке, где еврейский госпиталь, получающий финансирование от государства и обслуживающий приверженцев разных конфессий, запретил проносить на территорию больницы некошерную еду. Месяц назад в том же Квебеке Центральная избирательная комиссия разрешила мусульманским женщинам не открывать лицо, получая бюллетень для голосования. Правда, это решение было пересмотрено меньше, чем через неделю, после того, как многие квебекцы пообещали, что придут на выборы в масках. Лора Жилиперо.
Вопрос в том, до какого предела мы можем дойти в принятии ценностей, которые иногда шокируют культурные и религиозные представления большинства. К несчастью, в процессе дискуссии все забыли, что разумная аккомодация – это процесс переговоров между теми, кто выдвигает требования, и теми, кто пытается интегрировать этих людей в общество, в результате которых все должны выигрывать и чувствовать, что приобрели что-то в процессе дискуссии. Поэтому и появилась эта концепция. Ее смысл в том, что любого индивидуума можно интегрировать, возможно, немного меняя собственные правила, но и требуя, чтобы меньшинство, выдвигающее свои требования, тоже шло на компромисс.
Лорн Гантер.
Если политики будут продолжать игнорировать то, что их избиратели хотят видеть, готовность к компромиссу с обеих сторон, эмоции могут перелиться через край. Если же они признают, что официальный мультикультурализм и политкорректность зашли слишком далеко, если избиратели увидят, что приспосабливаться могут обе стороны, и они, и новоприбывшие, думаю, мы увидим, что люди сами готовы приспосабливаться и проявлять гостеприимство.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», сделанный корреспондентом «Радио Свобода» в Монреале Остапом Кармоди, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И сейчас он вместе со мной в студии. Пожалуйста, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как Виктору Ющенко и Виктору Януковичу удалось достичь компромисса по вопросу о досрочных выборах, российско-эстонском противостоянии, о том, как оно может сказаться на вступлении России в ВТО, об итогах международной конференции о помощи Ираку и выступлении омбудсмена Владимира Лукина в Совете Федерации. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это оперная певица Анна Нетребко, включенная в список самых влиятельных людей мира журнала «Тайм».
Спасибо большое, Дмитрий. Три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Я думаю, то, что произошло с Интерньюс, это ровно то, что Владимир Владимирович Путин хочет.
И правительство, и полиция в Эстонии поступила так, как надо было поступать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции требовали отставки правительства во главе с Ольмертом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.